Однако, если заместитель окружного прокурора выразит желание допросить этого свидетеля по результатам эксперимента, я не стану возражать. Конечно, при условии, что мне будет предоставлено право провести перекрестный допрос различных свидетелей проведения эксперимента относительно обстоятельств, сопутствующих ему. О судье Маркхэме говорили, что еще не родился адвокат, который смог бы удивить его, когда он восседал на скамье и руководил слушанием дела. Теперь он уставился на Мейсона, словно пытаясь прочесть, что задумал адвокат защиты. Смотрел он широкими от удивления глазами. Мейсон спокойно и безмятежно встретился с ним взглядом.
«Я могу продолжать перекрестный допрос этого свидетеля?» — спросил Мейсон.
«Продолжайте», — разрешил судья Маркхэм.
«Вы знаете, какую деловую активность вел Эдвард Нортон?» — обратился к Дону Грейвсу адвокат.
«Я полностью в курсе всех его дел», — ответил свидетель.
«В таком случае вы должны знать, когда заканчивается срок действия страхового полиса, лежавшего на столе Эдварда Нортона. Не так ли?»
«Да».
«Когда заканчивается срок его действия?»
«26 октября текущего года».
«Значит, срок действия страхового полиса закончился через 3 дня после смерти Эдварда Нортона».
«Все правильно».
«Не является ли фактом то, мистер Грейвс, что вы испытываете враждебность, какое-то предубеждение против Фрэнсис Челлайн, обвиняемой по этому делу, в связи с тем, что она вышла замуж за Роберта Глиасона?»
Вопрос вызвал удивление, и по залу суда пробежал шумок, означавший внезапное включение внимания зрителей, которые сели на самые краешки стульев, чтобы лучше видеть и слышать происходящее.
«Это неправда!» — закричал Дон Грейс с чувством. «Я сделал все возможное, чтобы не впутывать Фрэнсис Челлайн в эту историю. Я сейчас даю показания только потому, что мне вручили повестку, и я обязан был явиться в суд».
«У вас нет предубеждения против Фрэнсис Челлайн ни по каким другим основаниям?»
«Нет».
«А против Роберта Глиасона?»
«Нет. Я не испытываю дружеских симпатий к Роберту Глиасону, потому что плохо его знаю. Но к мисс Челлайн у меня совсем другие чувства. Я не сказал бы ни слова в этом зале суда, которое могло бы связать ее с убийством Эдварда Нортона, если бы я не был абсолютно и вне всяких разумных обоснованных сомнений уверен в том, что говорю правду».
«У меня больше нет вопросов», — заявил Мейсон с видом побежденного. Клод Драм поднялся на ноги. В его голосе слышались победные нотки.
«У меня есть несколько вопросов к этому свидетелю. При перекрестном допросе у вас, мистер Грейвс, пытались выяснить, участвовали ли вы когда-нибудь в эксперименте при условиях, идентичных тем, что окружали совершение преступления, с целью определения, сможете ли вы опознать лиц, находившихся в кабинете Эдварда Нортона, когда его убили. Не так ли?»
«Да, мне задавали такой вопрос», — ответил Дон Грейвс.
«После того, как вам задавали такой вопрос, участвовали ли вы в эксперименте при точно таких же условиях?»
«Да, сэр».
«Опишите, пожалуйста, условия, при которых проводился эксперимент, и его результаты», — попросил Клод Драм.
«Эксперимент проводился ночью», — медленно начал Дон Грейвс. Зрители в зале затаили дыхание, чтобы слышать каждое его слово. «В кабинете Эдварда Нортона находились 3 мужчин и 2 женщины. Одна женщина была одета в черное, другая — в розовое. На одном из мужчин был синий саржевый костюм, на другом — твидовый, на третьем — костюм из шотландки. Я знал всех мужчин, но женщин раньше никогда не видел. Также присутствовали представители прессы, вы, мистер Драм, и мистер Мейсон».
«И что произошло?»
«Мы сели в машину и поехали по петляющей дороге вверх по возвышенности, к главному бульвару. Когда машина оказалась в той точке, где в ночь убийства у меня вырвался возглас, судья Пурли велел мне оглянуться назад. Я оглянулся и продолжал смотреть, пока машина не обогнула поворот и дом не скрылся из моего поля зрения».
«Что вы увидели?»
«Я увидел женщину в розовом платье, стоявшую в том же положении, что и мисс Челлайн в ночь убийства Нортона, а также мужчину в синем саржевом костюме, замахивающегося тростью над стулом, в котором сидел мистер Нортон, когда его убили».
«Вы можете проводить перекрестный допрос», —
с победным видом повернулся к Мейсону Клод Драм.
«Вы не рассказали всего, что имело место во время проведения эксперимента, мистер Грейвс, не так ли?» — спросил адвокат.
«Все основные моменты, сэр».
«Разве там не было газетного репортера, который вас как-то побеспокоил и задержал?»
«Да, был. Если не ошибаюсь, его фамилия Неверс. Он настаивал, чтобы мы изменили условия эксперимента. У меня не было полномочий изменять их. Условия оговаривали мистер Драм и вы, мистер Мейсон. Я сказал об этом репортеру, но он от меня не отставал. Даже засунул палец мне в петлю пиджака, пытаясь удержать».
«А мы где находились в этот момент?»
«Вы уже спустились к машине».
«Как вам, в конце концов, удалось от него отделаться?»
«Я крикнул мистеру Драму, а он ответил совершенно определенно, что никаких изменений в условиях производиться не будет. Когда репортер услышал слова мистера Драма, он, наверное, понял, что нарушает порядок, и отпустил меня».
Зрители, старавшиеся не пропустить ни слова, теперь в недоумении переглядывались.
«Это все», — объявил Мейсон.
«Вызывайте следующего свидетеля, мистер Драм», — обратился к заместителю окружного прокурора судья Маркхэм.